Сегодня мы слышали три евангельских чтения. Одно сегодняшнему дню, второе Богородичное Евангелие, которое читается из памяти иконы Божьей Матери Владимирской праздновой, третье равнопосным царем Константину и матери его царицы Елене, в котором говорится, что единственный путь – это через Спасителя. Ас есть дверь сам. Мой, что в ней спасется, и в ней ты зидит. Парк обрящий. В Богородичном Евангелии, вы знаете, всегда в конце обращения «Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие». Эти евангельские слова, они нас призывают внимать, прежде всего, к Слову Божию. Потому что в Слове Божьем дается ответ на все вопросы, которые возникают в жизни. Но вы знаете, что Господь проявился после Вознесения, после Воскресения, то есть, простите, Он сказано, тогда отверзи им ум разуметь Писание. Господь отверз ум разуметь Писание. В Слове Божьем сказано все. Но ответ на это разумение, на ответ получить, нужно, если Господь даст разуметь это Писание. Слово Божие по святым отцам обозначает все, что существует вообще. Словом Божиим небеса утвердишься и вся сила их. Рече и выше повелей создашься. В сущности, все, что сотворено, есть Слово Божие. В нашем понимании Слово Божие, прежде всего, это имеется в виду буквально слово, которое сказано в Евангелии, прежде всего, в апостольских посланиях и Духом Святым, пророками сказано. Все это у нас как бы имеется в виду в нашем смысле слово, как вот слово сказанное. Вы знаете, что такое слово? Слово есть то, что мы слышим нашим внешним слухом, то есть слышим ухом, слышим, но вы знаете, если вы слышите, например, слово, ну, возьмем там на английском или на немецком, на греческом языке, то слово-то мы слышим, а что оно обозначает, мы не знаем. То есть смысл слова можно слышать, мы слышим сочетание звуков. А что это такое, сочетание звуков обозначает? Вот ребенок растет, он слышит, что-то произносит, скрипит слова. Когда эти слова произносятся, значит, он пытается осмыслить, а к чему они относятся, что они обозначают. Постепенно появляется понятие того, что включено в слове. В духовной литературе это известно, а наука, как всегда, она приходит после, естественно, потому что последнее слово науки – это первое слово Библии. Вот. Сейчас, кстати, вот тут у нас на Свободе в Одинцове продается в магазине книга «Библия опережает науку на 1000 лет». Там высказывание ученых, очень интересная книга. Вот. Так вот, понятие того, что сказано, оно раскрывается только со временем. То есть, что это? Так, что обозначает это слово? И вот дети, когда они слышат, они пытаются понять, что это такое. И вот именно в духовной литературе существует такое мнение, что до 3 лет проходит половина жизни человека, потому что он воспринимает. Он слышит эти слова, За каждым словом стоит какое-то понятие. Это понятие, то есть то, что слово обозначает. Сложность восприятия мира ребенком, она заключается в том, что слова, которые ребенок слышит, они не всегда отражают те понятия, которые они несут в себе. Ну, например, часто детей обманывают. Говорят, вот тебя там волк заберет все. Он представляет, волк это да, что это такое. Но волк не появляется. Значит, что же это обозначает слово? Волк, когда его нет, ничего. Что это за волк, которого нет? Или там какой-нибудь там старик с мешком тебя, значит, это, он смотрит, где же, как старик, ребенок глаза вытащит, где же понятие это ищет, где старик, который с мешком ходит, собирает детей. То он начинает понимать, что это говорят одно, а на самом деле это другое. Ну, вы знаете, классический пример, это речи таких деятелей больших. Они говорят 1.5-2 часа и ничего не скажут. Что в этих словах заключено, даже уже взрослый иногда не всегда может понять, что, о чем же идет речь, и что конкретно, о чем речь и в жизни, потому что этого не видит. Вот это мирское восприятие слова, как сказал один из представителей мирской литературы, трибун, так сказать, этой литературы, Маяковский сказал, изводит единого слова ради тысяч тонн словесной руды. То есть, какое-то одно может быть слово и отражает что-то в этом сказанном. Остальное все словесная руда, тысяч тонн. Вот это восприятие мира, мирское, оно настолько запутано, потому что что это, что обозначает слово, что это, что человек, когда приходит с такой меркой к Священному Писанию, он, естественно, ничего не может понять. Священное Писание, Слово Божие, нельзя читать как беллетристику. Нельзя читать так вот, некоторые, я прочитал там, прочитал, это можно. Это все равно как прослушал на иностранном языке, там что-то такое, говорят люди, ты слышал эти слова, но что они обозначают, представления не имеет. Поэтому это во все времена, в разной степени, это было. Почему мир противопоставляется духовному, мирское? Потому что мир, который, как скажем, мир лежит во грехе, он во грех впал. Вот это грех, то есть ложь, неправда, она настолько пронизала все, что люди уже перестали понимать слово. И это восприятие, к несчастью, переносит и на духовную область. Поэтому человек, как это такое? Вот восприятие должно быть таково. Все, что сказано, прежде всего, конечно, в Евангелии, апостольских посланиях, все это истина до буквы. Это отдельно. Слово просто так не сказано, ни одно слово. Поэтому восприятие этого должно быть таково, что все, что сказано, все истинно. Если что-то нам непонятно, значит, мы просто не можем этого понять. Но что это не так или что-то там не то, это совершенно неверный подход. Поэтому, когда появляются какие-то сомнения, а как же, почему так-то, что самое простое и то, что может наставить на путь истины, это смириться перед тем, что ты не можешь понять. Что это так, так. А как, ну, значит, ты не можешь понять. Ведь в том, что нас окружает, мы тоже. Многое это, собственно говоря, если вдуматься, подумать, мы очень немногое знаем, если не сказать почти ничего. если в глубину взять. Мы смотрим на небо, особенно в ясный день, голубое небо, когда нет безоблачной погоды. Представить себе только, где конец всему этому. Все. Можешь понять? Нет. Ладно, чего лезть высоко? Вот мы есть. Из чего мы состоим в конце концов? Ну, атомы там, все дальше, какие-то там эти электроны, позитроны, там еще мимизоны, пепизоны. А дальше что? Из чего в конце концов все это состоит? Поля, а что такое поле, из чего оно состоит? И все. И все это расплывается, распадается в условные понятия, которые наука пытается что-то объяснить. Это, как говорят ученые, что это такое, неизвестно что, но решили называть это так. Что-то, что вроде что-то там есть. Но что, конечно, есть. Раз мы-то есть, значит там есть. А что это такое? Вот это уже, ну, условно назовем. Или, как говорят, модель. Модель строения атома, или же какое-то такое тоже принятое понятие. Вот таков мир, такова мирская жизнь. Духовная сущность, она есть, она действует. И она, как говорят тем, кому Господь открывал это понятие, она более реальная, чем наша жизнь. Некто, кто душа которого вышла, есть такая книга, она продавалась одно время, сейчас она есть ли, невероятно для многих, но есть не происшествие. Это душа человека вышла, и через полтора дня он вернулся. Он. То, что он видел, а увидел он только свет. Ну, видел бесов, там ангелов видел, все. Но потом увидел только свет, которым в этом свете он ничего не мог видеть. Но он понял, что там есть жизнь. Просто он как вот когда он смотрит, ослеп в свету в этом. После того, что он это увидел и почувствовал, сказано, что ему было так. Он выразился, для него вся эта жизнь стала как выцветшая фотография. То есть вся эта жизнь, его так называемая наша реальная жизнь, стала как выцветшая фотография, такое образное сравнение, то есть поблекла. Поэтому, когда мы слышим слова об апостолах, что они не разумели, Господь им говорил, что это такое, говорит, в мале и не увидите меня, и в мале, и паки узайте меня. Тогда им было непонятно, что за этими словами стоит. Увидишь, потом опять не увидишь. Господь сказал, что вы восплачете, а мир возрадуется, но печаль ваша в радость будет. И радость ваша никто не отнимет. Все эти слова истины. Да, очень часто бывает то, что в миру это, значит, веселье, то в духовной жизни это грусть. Печаль. Как часто даже и в земной жизни веселье кончается печально. Особенно, когда безудержное веселье. Вот. И это все говорит о том, что здесь, в этой земле, в этой земной жизни нет полноты радости. Есть радость, которую никто не отнимет, но это радость духовная. А действительно, когда апостолы потом восприняли эту полноту радости, они увидели Господа воскресшим и вознесшимся потом к Отцу, они уже понимали, что все, есть победитель смерти, смерть уже не существует. Для них как нечто страшное, неотвратимое, как это всегда было. И для неверующего человека до сих пор так и есть. А есть только, как говорит апостол Павел, мне же жить, то с Христом, а я же умреть и приобрете не. Поэтому, как Иоанн Предтеча, помните, мы воспеваем ему, за истину пострадал, радуйся. Мученики с радостью шли на мучение, даже на настолько их душа была духовно уже изменена, перестроена. Вот к этому и призывает нас все время Евангелие, как говорили наши духовные отцы. Вот. Это нужно перестраивать душу на евангельский строй. И действительно, если человек перестраивает на евангельский строй, то он начинает обретать покой, потом даже радость. Когда один из преподобных, Моисей Мурин, бывший разбойник, пришел в монастырь, оставив свою разбойничью жизнь, то после пребывания его некоторое время в монастыре святые отцы стали испытывать его устроение, как он духовно перестраивается. Велели его позвать в алтарь, а потом, когда придет, выгнать. Он позвали, он пошел. Пришел, его выгнали. Вот. Потом второй раз позвали его опять, и опять выгнали. А потом третий раз позвали его, а потом опять выгнали. Потом, когда уже он был у них, как в совете старцев, как теперь, его спросили: «Отче, а что ты испытывал в своем состоянии?» Он говорит: «Первый раз сметок в синих глаголах, смутился, как же такое, позвали, а тут дали, в шею выгнали. А второй, говорит, раз, у готовых синих смутился уже, ну, понятно, ничего особенного. А третий раз возвеселился». То есть, вот это примеры духовного перерождения, перестройки внутренней. Вот когда мы говорим, что апостол печаль, потом радость. Да, печаль в начале, но от печали у них особое было, конечно, Господь их привел к радости. Но у всех у нас остальных путь таков. Сначала бывает печаль, о чем-то расстройство, а потом смотришь и становится спокойно, вроде ничего особенного, а дальше даже и радостно. Ведь вот, допустим, наша обычная жизнь, повседневная, она, как говорится, изобилует такими моментами на каждом шагу. Во-первых, если бы мы перестали свою душу на евангельский строй, когда что-то с нами случалось, мы бы помнили в Евангелии разбойника и говорили: «Достойно по делам нашим приемлем». Вот. То есть мы должны бы спокойно воспринимать то, что, ну что ж, есть нам за что. Когда же мы перестраивали свою душу на заповеди блаженства, тогда бы уже, помните, как заповедь блаженства: «Блаженнее будете, и да поносят вас, и женут, и рекут всяк зол глагол, но вы лжущий меня ради». А дальше: «Радуйтесь, веселитесь, яко мзда ваша много на небесе». Вот эти ступени, они все в Евангелии сказаны. А действительно, когда какое-нибудь поношение воспринимаешь, вначале трудно. Вот. Но если перестроишь в евангельском строе, то он застегивается. В евангельском строе, то потом начинаешь спокойнее воспринимать это. А с Божьей помощью, действительно, ну а что такого? Вот это этот труд повседневный, он, если вот будешь все время себе напоминать об этом, то в различных обстоятельствах начнешь чувствовать совершенно другое состояние в том, что совершается. Ну, до святых нам далеко, которые радовались, уж когда апостол хотят заповедовать: «Радуйтесь, всегда впадайте в искушения различные». Такого состояния нам еще далековато, но начинать надо. Начинать надо с перенесения малых искушений с благодарностью Богу. Помни, что Господь сказал, печаль ваша в радость претворится. Значит, это истина. Подождем, и печаль в радость претворится. Вот чего ты иногда ждешь, хочется очень. Смотришь некоторое время, и Господь посылает. Поэтому не нужно чрезмерно предаваться печали никогда. Надеюсь, что Господь пошлет. А если даже в этой жизни не пошлет то, что нам хочется, может, нам это и не нужно. А в будущее-то уж там будет радость действительно, которая превзойдет все земное. Аминь.